У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. Состоялась епархиальная конференция, тема которой «Евхаристия, богословие и практика». Первым был доклад иерея Владимира Хулапа, кандидата богословия, клирика храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины города Павловска, референта Санкт-Петербургского филиала отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Тема доклада – литургия и Евхаристия в экклезиологической перспективе.
С одной стороны, замечательно, что эта тема поднимается, очень хорошо, что она актуальная, поскольку эта тема очень важна. С другой стороны, все-таки я поставил бы вопрос, может быть, и по-другому. К сожалению, эта тема актуальная. В ранней церкви эти вопросы о соотношении Евхаристии и церкви, о роли, о месте Евхаристии в жизни церковной общины, они просто не стояли. Церковь рассматривалась как сообщество верующих, которые собираются для того, чтобы совершать Евхаристию. Ну и совершение Евхаристии подразумевает, конечно, что все ее совершающие принимают в ней участие, прежде всего через причащение. Сегодня же мы видим ситуацию совсем иная, ну или во многом иная, по крайней мере. И очень часто, как в среде клириков, так и в среде мирян, подход к Евхаристии, он стал очень индивидуалистическим подходом. То есть подходом личным, даже не личностным, а подходом на уровне «я», «моя духовная жизнь». И Евхаристия играет здесь, к сожалению, одно из подчиненных уже, а не центральную роль. Ну, мы видим, что миряне очень часто воспринимают полноценное участие в Евхаристии, то есть причастие, как дело просто личного благочестия. То есть я хочу, я причащаюсь, я сам устанавливаю или с духовником чистоту своего причащения. Я, когда прихожу на литургию и причащаюсь, это какая-то такая высшая точка, это особое переживание моей личной духовной жизни, но на первом месте, опять же, здесь стою я. Что касается духовенства, то очень часто бывает точно так же. Священник, например, у него день рождения или день ангела, и он говорит: «Я послужу литургию, послужу Евхаристию», несмотря на то, что никого в храме нет, просто приходит хор, псаломщик, и вот священник совершает это величайшее экклезиологическое таинство, ну, в гордом одиночестве, в лучшем случае служа для души, ну, а в худшем сводя, к сожалению, его к такому очень часто пустому ритуализму и формализму. И поэтому, мне кажется, прежде чем поговорить о взаимоотношении церкви и Евхаристии, нам нужно понять, основываясь прежде всего на тексте Священного Писания, что же такое церковь. Ну, наше славянское и русское понятие «церковь» восходит к греческому «кириаки», «священное писание» и Ветхого Завета, ну, то есть греческий перевод, и Нового Завета используют для обозначения церкви совсем другое слово – «экклесия». Чтобы понять или лучше понять его значение, нужно взглянуть на его дохристианскую историю, на историю совершенно профанную, поскольку слово греческое, то оно возникает в греческой культуре. И если мы взглянем на Афины, на вот эту традиционную афинскую демократию, то экклесия обозначала собрание всех свободных граждан города. В случае наступления военной угрозы или решения каких-то важных дел, государство или город отправлял гонцов ко всем свободным жителям города, и все они собирались на центральную площадь для того, чтобы решать основные вопросы, относившиеся к сущности их бытия. В греческом тексте Ветхого Завета, так называемой «септуагинте», в переводе 70 толковников, это слово «экклесия» переводит еврейский термин «кахал» или «кагал», который означает то же самое – «вызывать», «созывать». Таким образом, акцент делается на том, что инициатива созывания или собрания церкви исходит от Бога. Именно Бог и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, Он обращается к людям со своим призывом. Экклесия же возникает как ответ людей, которые эту благую весть, это Слово Божье услышали, и которые не просто хранят его индивидуалистически в своем сердце, не просто наслаждаются или смакуют его как какое-то философское учение, но которые отвечают на него деятельно, отвечают на него всей своей жизнью и отвечают на него путем того, что они собираются в церковь, что они собираются вместе с теми, кто также услышали Слово Божье и кто также деятельно всей своей жизнью желают на это Слово ответить. Если мы взглянем теперь на Новый Завет, мы увидим, что вот это понятие «экклесия» используется на нескольких уровнях. То есть апостол Павел называет христианскую церковь церковью Божьей, экклесией Божьей. То есть здесь акцент делается на том, что экклесия, она не принадлежит самой себе. Экклесия, ее владелец, ее обладатель, ее инициатор – это именно Бог. То есть это не просто клуб по интересам, это не просто общество единомышленников. Нет, это те люди, которые вот этим своим собранием отвечают на призыв Божий. Это те люди, которые уже принадлежат Богу. Также экклесия может означать в Новом Завете и конкретную местную общину. То есть Церковь Божья, единая и неделимая, она реализуется, она становится актуальной, актуализируется. То есть она выявляет всю свою сущность вот в этом конкретном месте. И поэтому, конечно, с точки зрения словоупотребления апостола Павла, сказать «Русская православная церковь» было бы не совсем верно. Конечно, это экклесия Божья в России, это экклесия Божья в Санкт-Петербурге, это экклесия Божья в храме Федоровской иконы Божьей Матери. Русская церковь или греческая церковь по своей глубочайшей богословской сущности никоим образом не отличается от той церкви, которая создалась в день Пятидесятницы, несмотря на те исторические процессы, которые произошли с того времени. Эта церковь Божья, Вселенская церковь, она выявляется, обретает свое видимое выражение в конкретном месте и в конкретной общине. И, наконец, апостол Павел употребляет слово «экклесия» в значении, собственно, «собрания» верующих, куда приходят все члены христианской церкви, живущие в том или ином месте, то регулярное собрание, куда они собираются и выявляют в еще более конкретном, в еще более точечном, если хотите, таком подходе, свою вот эту экклезиологическую сущность, свое призвание Богом. Очень важно подчеркнуть, что в Новом Завете само понятие «экклесия» никогда не обозначает церковного здания. Никогда храм или какое-то здание словом «экклесия» не называется. Экклесия – это не стены, экклесия – это люди, которые собираются, сходятся в церковь. И мы читаем, опять же, при описании, собственно, события Пятидесятницы. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». То есть Дух Святой, он сходит уже на общину. Это не просто призвание апостолов, которое осуществляет Христос, обращаясь к ним как к рыбакам, как к тем или иным людям, но в день Пятидесятницы церковь рождается уже как община, сразу же. Ну, здесь очень и очень много параллелей, конечно, в этом отрывке с Ветхим Заветом, поскольку в иудейской традиции день Пятидесятницы рассматривался как день дарования закона на Синае. Греческий текст Ветхого Завета, он называет вот этот день дарования закона, день синайского законодательства, днем экклесии, днем собрания. В книге Второзакония несколько раз встречается это словоупотребление. И в Новом Завете мы видим, происходит то же самое. Этот день становится днем рождения церкви. Призыв, который Бог обращает в день Пятидесятницы ко всему человечеству в виде вот этого символического знака схождения огня, схождения дара языков на апостолов, вот этот дар языков, он символически выражает то, что вот это закрытость, эта ограда, она разрушается, и теперь призыв Божий, созывающий новую экклесию, не просто вот тот древний Кагал Яхве, не просто вот эту древнюю ветхозаветную экклесию, но экклесию Нового Завета, экклесию Христа – Церковь Христову, он обращен ко всем людям без различия их национальности, без различия их социального положения, мужчинам, женщинам, пожилым людям, молодым и так далее. Ну, если мы взглянем на дальнейшее повествование книги «Деяния» о дне Пятидесятницы, уже в день рождения церкви мы видим очень четкую, последовательную, богословские, понятно выстроенную схему созидания экклесии, созидания Церкви Божьей. Первое, что делает апостол Петр, он обращается к иудеям с проповедью о Христе. То есть это своего рода, ну, ее условно можно назвать евангелизация, проповедь тем, кто еще не слышал о Христе, проповедь тем, кто еще о нем ничего не знает. Далее мы читаем, что его слушатели умиляются сердцем, то есть люди принимают в свое сердце благовестие, задают ему вопрос, что нам делать, как нам изменить свою жизнь. Происходит вот это обращение, по-гречески метаноия, изменение образа мысли, изменение жизненных установок, изменение системы ценностей, на которую человек созидает всю свою жизнь. После этого апостол Петр еще раз более конкретно говорит им о необходимости крещения, то есть это зачатки, зародыш катехизации, собственно, того процесса, который ведет человека к принятию крещения. Он говорит о том, что покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса. Наконец, они принимают крещение, они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть слушая благовествование в церковном общении друг с другом и с Богом и преломлении хлеба и в молитвах. Преломление хлеба – это традиционный технический термин Нового Завета и ранней христианской церкви, который обозначает Евхаристию. Таким образом, мы видим, что в течение вот этого небольшого промежутка времени представлен весь путь созидания и возрастания церкви. От проповеди, от самого начала до вершины участия в Евхаристии, которая и является целью вот этого движения человека снизу вверх, целью его все более и более полного вхождения в церковный организм. А во второй главе книги «Деяния» мы продолжаем читать. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога». То есть единство этой общины настолько велико, что оно требует ежедневного выражения, экклезиологического выражения в преломлении хлеба, то есть собрания церкви для совершения Евхаристии. Что же касается самой Евхаристии, то апостолы продолжают ее совершать, конечно, основываясь на словах Христа «Сие творите в мое воспоминание», то есть творите, повторяйте, принимайте участие, становитесь причастными тому, что происходило на Тайной вечере и после того, как я покину вас. И вот здесь тоже несколько важных моментов. Ну, во-первых, Христос устанавливает таинство Евхаристии в рамках трапезы, то есть Тайная вечеря, вечеря буквально ужин. Любая трапеза в иудаизме, она рассматривалась как священная, поскольку Бог дает пищу, и человек, принимая эту пищу, получает источник своей жизни, и поэтому ответ на принятие пищи – это и есть благодарение, то есть буквально по-гречески «евхаристия». Произнесение особой так называемой «берахии», то есть «барух это элохим», «благословен ты Господь», начало – то же самое практически, как и во многих христианских молитвах «благословен ты» или «благодарим тебя, Господи», начало в том числе и нашей евхаристической молитвы. Тем самым человек отвечает на этот дар Божий, поскольку он получает это незаслуженно, поскольку он получает это действительно во многом даром, он отвечает в рамках своей молитвы, в рамках благодарения. Мы видим, что Христос заключает Новый Завет в своей крови, одновременно преподавая своим ученикам новую заповедь, заповедь о необходимости совершения Евхаристии. Ну, апостола Павла в первом послании к Коринфянам мы читаем: «Ибо от самого Господа я принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, то есть буквально совершив Евхаристию, произнеся молитву благодарения Евхаристии, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». В данном случае речь идет о приказе, о заповеди, о том, что верующие, ученики, апостолы и их последователи должны совершать в своей Евхаристии, в своем церковном богослужебном собрании. В Новом Завете мы видим, что Бог за Евхаристию платит за этот пир веры, за эту трапезу жизнью своего единородного Сына. То есть на самом деле Евхаристия – это очень и очень серьезно. Евхаристия и причастие на Евхаристии является ответом человека на любовь Божью. Либо мы эту любовь Божью принимаем, либо мы от нее отказываемся. Тем самым в Евхаристии достигается состояние причастности. Греческое слово, тоже еще одно употреблю, кинония. Это общение, это объединение, это причастие, это причастность. Апостол Павел широко использует вот этот термин, говоря о том, что каждый из нас призван к кинонии, к общению, к сопричастности со Христом. Но своей высшей точки кинония достигает именно в Евхаристии. И вот в первом послании к Коринфянам в 10 главе мы читаем ключевые слова для понимания единства Церкви и Евхаристии. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение, буквально кинония, крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвы?» То есть мы видим вот эту самую же идею о том, что человек, присутствующий при жертве, он должен вкусить от этой жертвы. И этот образ тела Христова, который с одной стороны есть церковь, а с другой стороны то, чем становится евхаристический хлеб после молитвы благодарения над ним, он ставит знак равенства между церковью и Евхаристией. Богослужебная община, совершающая Евхаристию, и есть церковь. А церковь – это не просто дом, это не просто общество любителей по интересам, но это то сообщество, которое собирается для того, чтобы совершать Евхаристию. В книге «Деяний» мы читаем неоднократно о таких христианских собраниях, евхаристических собраниях, и в Иерусалиме, когда речь идет о поставлении диаконов в Антиохии, в Троаде. В постновозаветных текстах мы читаем то же самое. Церковь идентифицируется с Евхаристией, которую она совершает. Других богослужебных форм пока еще нет. Об этом пишет во втором веке святой Игнатий Богоносец: «Никто да не обольщается, кто не внутри жертвенника, тот лишает себя хлеба Божьего. Если молитва двоих имеет великую силу, то сколько сильнее молитва епископа и целой церкви. Поэтому кто не ходит в общее собрание, тот уже возгордился и сам осудил себя, ибо написано: Бог гордым противится. Итак, старайтесь чаще собираться для Евхаристии и славословия Бога. Ибо если вы часто собираетесь вместе, то низлагаются силы сатаны, и единомыслием вашей веры разрушаются гибельные его дела. Нет ничего лучше мира, ибо им уничтожается всякая брань небесных и земных духов». Юстин Философ в «Апологии императору Антонию» говорит, что вот это евхаристическое собрание, собрание для Евхаристии, включает в себя всех живущих в городах и селах. То есть мы видим схему ранней церкви: одно евхаристическое собрание в неделю, в воскресный день, на которое приходят все члены поместной, ну или местной, скажем так, церкви, и, конечно, они приходят для того, чтобы причаститься. до нас дошла эта замечательная фраза на латинском языке «Sine Dominico non possum». Буквально «мы не можем без трапезы Господней» или «без дня Господнего» или «без собрания Господнего». И тем самым мученики, они говорят о том, что они готовы пойти лучше на смерть, чем отказаться от своего евхаристического собрания. Эта же идея выражается очень четко в архитектуре христианского храма. Христианство, ну, по крайней мере, до конца IV, начала V века, архитектурно говорит о том, что самое важное для него – это именно собрание. Вначале христиане собираются в обычных домах, у них нет особых храмов. Дома, которые достаточно большие, где есть большой атриум, то есть такой двор крытый, где может собраться большое количество народа. И, соответственно, именно там эта Евхаристия и совершается. Но даже в IV веке, когда христиане получают возможность выбрать для себя любые здания, какие они захотят, они выбирают для себя так называемую базилику, то есть совершенно не культовое здание. Это здание, продолговатое здание, которое нацелено на то, чтобы вместить как можно большее количество народу, чтобы вместить общину. И в этом принципиальное отличие христианского храма от храма языческого. Ну и, соответственно, для ранней церкви присутствие на Евхаристии всегда рассматривалось как причащение. Ну, до IV века никому и в голову не могло бы, конечно, прийти, чтобы человек пришел на Евхаристию, постоял, помолился, повоздыхал какими-то духовными своими воздыханиями и просто ушел. И только в IV веке, когда возникает изменение ситуации, происходит распад вот этой евхаристической экклезиологии, мы встречаем уже предписания, которые говорят о том, что нужно причащаться чаще. Предписания, говорящие о том, что если человек 3 воскресенья не причащается, он должен быть отлучен и так далее. То есть в древней церкви причастие за Евхаристией – это норма. Не нормой, а наоборот отпадением от церкви и отпадением от завета с Богом, от завета с Богом в Иисусе Христе, является совершение вот этих 3 так называемых смертных грехов раннего христианства, идолослужения, убийства и блуда, которые требовали общественного покаяния и отлучали человека от причастия. Самое большое наказание для ранней церкви – это быть отлученным от Евхаристии. Ну, с 4-го, особенно с 5-го, 6-го века, конечно, эта система начинает разрушаться. В синодальный период мы видим, что появляются вообще так называемые годовики, то есть те, кто раз в году исповедуется и причащается. Более того, государственные чиновники обязаны раз в году приносить справку об исповеди и причастии. То есть мы видим, ситуация, она принципиальным образом, конечно, меняется. Мы видим в самых древних свидетельствах о совершении литургии очень четкую и ясную схему. Епископ входит в храм, мир всем, преподаяние благословения, то есть приветствие. И первое, что звучит, это звучит Священное Писание. Не наши ектеньи о том, что о благорастворении воздухов и так далее. То есть мы начинаем сразу уже с каких-то прошений. Первым говорит Бог. Это структура экклезиологического церковного богослужения. Человеческие уста, они могут только молчать, пока не заговорит Бог. Первый говорит Бог в Священном Писании, в Апостоле и в Евангелии. Его это слово изъясняется в слове проповеди, и община отвечает на это слово Божье своим словом благодарения, совершая, вознося евхаристическую молитву, принося свою жертву, хлеб и вино, тело и кровь Христовой. Соответственно, Евхаристия, она становится или является в таком плане делом всей верующей общины, ее ответом. И именно поэтому в Древней Церкви, конечно, и молитвы все читались вслух, и народ отвечал «Аминь», это было «Аминь народа», и не хор профессиональный, а все верующие исполняли песнопения и так далее и тому подобное. То есть вся наша молитва евхаристического канона, анафора, она, как раз является молитвой, сформулированной во множественном числе и является молитвой причащающихся. Ну и действительно, мы видим, наша сегодняшняя реальность, наши сегодняшние богослужебные и евхаристические реалии во многом далеки, конечно, от всего того, что я сказал и что мы видим в Новом Завете и в ранней церкви, но это не означает, что церковное предание, мы называем себя церковь Писания и церковь предания, что ей нечего дать для нашего сегодняшнего размышления, для нашего сегодняшнего осознания Евхаристии как центрального таинства церкви, как того таинства, которое созидает церковь. И поэтому, если мы будем помнить об этом, мы, опять же, не просто помнить, не просто философски или богословски рассуждать, но пытаться понять, как мы сегодня можем ответить в наших общинах, призванных к тому, чтобы они стали общинами евхаристическими, конечно, прежде всего, на тот призыв Божий, который обращен ко всему миру, если это произойдет, то тогда наши богослужебные собрания, наша Евхаристия действительно станет литургией, то есть буквально общим делом всего народа Божьего.
Это были фрагменты доклада иерея Владимира Хулапа, кандидата богословия, клирика храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины города Павловска, референта Санкт-Петербургского филиала отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Тема доклада «Литургия и Евхаристия в экклезиологической перспективе». Второй доклад представил профессор Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, член Синодальной богословской комиссии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, член комиссии по канонизации Русской Православной Церкви Московского Патриархата, клирик Казанского кафедрального собора, архимандрит Иоаннуарий Ивлеев. Тема доклада «Кто ест и пьет недостойно» по апостолу Павлу.
11 глава первого послания к Коринфянам, начиная с 17 стиха, гласит следующее. «Предлагаю сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Речь идет о евхаристических собраниях. Евхаристия, призванная объединять людей во Христе, более того, призванная не просто объединять, но как бы знаменующая собою празднование этого единства. Мы празднуем Пасху, говорит апостол Павел в том же самом послании в 10 главе. Давайте праздновать ее не с закваской лукавства, а с опресноками истины. Люди собираются, как и мы сейчас собираемся по воскресеньям в храме, для того, чтобы не только причащаться, но еще и демонстративно праздновать наше причастие Богу, Христу, праздновать наше причастие друг другу, наше единство. Кстати, это далеко не каждый осознает. Когда-то былые времена, судя по литературе, во всяком случае, люди, идя на богослужение в воскресенье, где-нибудь в сельской местности, в маленьких городах, мужчины одевали сапоги, которые обычно они не носили, да, ходили в лаптях, может быть, там в будние дни. Женщины одевались наряднее. Сейчас мы часто видим, что люди приходят в заурядной одежде. В театр они идут в хорошей одежде, в праздничной или на концерт. А в церковь можно и так забежать. Вот нет этого ощущения праздника, хотя вся наша литургическая традиция очень празднична. Ведь посмотрите, дивная музыка, дивное пение, красиво украшенные храмы, церкви, соборы, ну, по мере красиво любая церковь украшена, дивное облачение священников и так далее, и так далее. Все говорит о торжестве и празднике. Вот этот элемент часто уходит. Итак, это все-таки празднование. Празднование, и апостол говорит, но вы собираетесь здесь не для того, чтобы становиться лучше. Выходит так, что вы выходите после этого вашего празднования хуже. И для апостола Павла это чудовищно. Как же так? Это пир, на который нас созывает Иисус Христос, и Он является господином, то есть хозяином этого пира. Это Он нас угощает здесь. Угощает тем, чем нас никто в мире и никакой мир не может угостить. А мы этого не ощущаем. Он нас созывает, а мы уходим с этого пира веры и церкви хуже, чем такие, какими мы пришли туда. Об этом говорит апостол Павел. И это ужасно. Выходит так, что если бы Господь нас не приглашал, если бы вообще его не было, и мы бы жили обычной жизнью, то мы оставались такими же, какими мы живем. А вот из-за того, что нас Господь пригласил, мы становимся еще хуже. Об этом Павел пишет в послании к Галатам. Он говорит, неужели Христос есть служитель греха, то есть пособник греха? Это Галаты 2:17. Это, конечно, кощунственное заявление. Но что же там происходило? Апостол дальше объясняет. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Маленькое примечание. Дело в том, что ведь люди собирались тогда, первые христиане, сначала на реальный и фактический ужин, так называемая агапа. И только потом, в конце уже трапезы, происходило общее причащение, то есть преломление хлеба и пускание по кругу чаши завета. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть, пить, или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Речь идет о следующем. Христиане собирались вечером на ужин, ну, это был вечер субботы, и первыми приходили те свободные коринфяне, которые не были заняты трудом каким-то, и была, собственно, складчина, ведь первые христиане собирали складчину. Свободный человек приносил хлеб, вино, ну, оливковое масло, какие-то салаты, может быть, какие-то еще угощения для ужина. Но среди первых христиан было очень много людей несвободных, рабов, или хотя бы занятых каким-то дневным трудом. Они не могли прийти так рано, они часто не могли принести с собой ничего, потому что они ничем не обладали, как, например, рабы. И когда они приходили, то они заставали церковное собрание уже навеселе, уже сытым, уже немножечко пьяненьким, как здесь и пишет апостол Павел. А эти приходили голодными, как гласит латинская пословица, опоздавшим к кости. Им ничего не доставалось или почти ничего не доставалось. А одни были сытые, а эти голодные, хотя они, может быть, больше нуждались в пище. Это неприятно, конечно. А потом уже было причастие, потом уже преломление хлеба, но это было уже для всех. Ну, раз так произошло, ну, второй раз так произошло. В конце концов, это вызывает не удовольствие, это вызывает раздражение, это вызывает озлобление и разделение. Вот об этом социальном расслоении церкви, которое происходило во время Евхаристии, апостол Павел здесь и пишет. «Вы унижаете неимущих и пренебрегаете Церковью Божией». И дальше, начиная с 27 стиха той же самой главы, апостол Павел говорит следующее. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господа. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа». Вот здесь мы находим несколько ключевых слов, несколько ключевых моментов, которые в истории толковались разным образом. В частности, утверждение о недостоинстве причащаться, кушать тело и кровь, а также о навлекаемом на себя суде и осуждении через причастие, а также о вине, виновности против тела и крови Господней. что все это означает с экзегетической точки зрения критического исследования текста. А давайте разбирать. Ну вот стих 27. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Весь отрывок вот с 27 стиха и по 32, что я прочитал, несет на себе отпечаток юридической терминологии. Ну, это видно даже в русском синодальном переводе, как часто здесь упоминается суд, осуждение, рассуждение, виновен. Ну, особенно это видно в оригинальном греческом тексте, где, например, вот слово «виновен» будет, греческое «энохос», употребляется только и исключительно в юридических текстах, в суде. И в частности в случаях сакрального права, то есть церковного права. Слово «недостоин» – «анаксиос» – это тоже юридический термин, употребляющийся в судопроизводстве. Что же здесь подразумевает это «недостойно»? Не «недостойный человек», а «недостойное причастие», «недостойное» – здесь наречие стоит. Это наречие квалифицирует образ участие в совместной трапезе. Не участника трапезы, а образ участия в трапезе. Это надо заметить. О чем идет речь? Речь идет именно о том, о чем только что говорил апостол Павел, о пренебрежении единством церкви и об унижении рядом стоящих или сидящих, или возлежащих, как раньше в древности ведь лежали. Вот унижение неимущих. Кроме того, и что самое страшное, вы собираетесь на худшее. Вы вкушаете не трапезу Господню, а свою собственную трапезу. В первом послании к Коринфянам говорится о том, что одними из основных недостатков Коринфской церкви было индивидуалистическое понимание таинств и слишком спиритуалистическое их понимание. Что это значит? Я буду причащаться. Это мне надо причаститься. Это мое таинство. Вот это отсутствие ощущения церкви. А ведь Евхаристия – это церковное таинство по преимуществу. Да, так вот, индивидуализм. Каждый ест свое. Ну, у нас сейчас не так, мы же не склочиной занимаемся, да, когда приходим. Но все равно вот это ощущение индивидуальности. Ой, ой, мне сегодня надо причаститься. Ой, сегодня у меня день ангела, мне надо причаститься. Как будто бы это вот бежать куда-то в магазин и что-то купить, или в какую-то аптеку забежать. Вот мне сегодня надо это лекарство или вот эту бутылочку купить. Ведь это же постоянно встречается в нашей практике. Именно это осуждает апостол Павел. Вы не к Господу идете на его трапезу, куда он собирает нас всех. А вы вот бежите туда вот зачем-то, вот вам нужным таким. И спиритуализм. Об этом апостол достаточно много говорит во всем послании, особенно в 10 главе. Коринфяне, в силу особых психологических и исторических особенностей, часто к таинству крещения и к таинству Евхаристии подходили как к языческим мистериям. Во всяком случае, подходили к ним как к каким-то гарантиям спасения, как к лекарствам. Апостол говорит в 10 главе: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились». Здесь переход через Черное море, как образ нашего христианского крещения. «Все ели одну и ту же духовную пищу», то есть манну небесную, как образ тела Христова. «И все пили одно и то же духовное питье из скалы, источаемая влага, которая есть прообраз крови Христовой. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». То есть тем самым он хочет сказать, что сами по себе крещение и причащение являются не какими-то гарантирующими наше спасение лекарствами спасения. эти таинства имеют совершенно иной смысл. Итак, кто ест и пьет чашу Господню недостойно, это что значит недостойно? Пренебрегая церковью и унижая неимущих. Тот согрешает. Следовательно, виновный согрешает против церкви. Но апостол Павел сказал, согрешая против братьев, вы согрешаете против Христа. То есть, согрешая против церкви, унижая неимущих, не обращая внимания на церковь как таковую, а обращая внимание только на себя. Это я стою, это я молюсь, это я причащаюсь, это мне хорошо. Ах, вот это ощущение, это и есть недостойно причащаться. И является виной не только против братьев, стоящих вокруг, против церкви как таковой, непонимание этого, но и вина против Христа, который умер за брата твоего, как и за тебя. Дальше. «Да испытывает же себя человек и таким образом, пусть ест от хлеба и пьет из чаши». О каком самоиспытании идет речь? Ты сам себя должен испытать в том, готов ли ты принять тот новый спасительный порядок царствия, царствия Божия, который сотворен жертвой Иисуса, смертью Иисуса. Открыт ли ты самой цели Евхаристии, самой цели вот этой трапезы? Трапеза призвана созидать Церковь Христову, единение во Христе. Желаешь ли ты этого или желаешь чего-то другого? Просто получить лекарство какое-то или духовного освежения? Понимаешь ли ты смысл и цель Евхаристии, трапезы Господней? Вот в чем должно состоять это самоиспытание. Уже 10 глава, 16 и 17 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела. Один хлеб, и мы многие одно тело, все причащаемся от одного хлеба». То есть это и Христос, и Церковь одновременно. Но именно об этом-то и не задумывались коринфяне, именно это они отрицали своим поведением. А кто пренебрегает вот таким пониманием, таким рассуждением, тот навлекает на себя суд, ест и пьет в суд себе, буквально по-славянски. Суд себе яст и пьет. Это фигуральное выражение, как если бы суд был какой-то пищей, которую мы едим. Подразумевается, конечно, суд в настоящем времени прежде всего. Потому что кто игнорирует экклезиологическую сторону таинства, то есть церковную сторону этого таинства, тот извращает само учреждение и цель спасительного вот нового порядка Царствия Божия. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Вот такой суд постигает церковь в случае недостойного причащения. Если человек участвует в таинстве неправильным образом, недостойно, то принятие таинства действует как смертельный яд. В древности говорили «фармакон фанато». А вот если он причащается достойно, то оно действует как лекарство, «фармакон сотериас». Евхаристия является сама по себе судом в настоящем времени. О чем и говорит апостол Павел. Это, так сказать, происходит суд. Либо ты получаешь награду спасительную, либо ты получаешь наказание. Но апостол Павел, конечно, имеет в виду не какого-то конкретного даже человека, а он говорит о церкви как таковой. Не случайно впереди стоит вот это греческое «эн хюмин», что означает «вас». Оттого «вас» или «у вас» некоторые немощные, больны. Вся церковь ответственна за непорядки. Впрочем, апостол Павел все-таки производит некоторую дифференциацию уже в 31 стихе. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Если бы мы не рассуждали, то есть если бы мы не проверяли вот сами себя, не понимали, что такое Евхаристия, то не были бы судимы». Когда судимы? Имеется в виду суд в настоящее время. Впрочем, такая критическая самооценка даже если из нее делаются правильные выводы, конечно, ни в коем случае не заменяет собой последнего суда Божия, о котором идет речь уже в 32 стихе. «Будучи же судимы, имеется в виду сейчас, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Принятая в нашей церкви практика причащения с обязательной исповедью, которая заранее подразумевает личное недостоинство христианина подходить к чаше, вот эта практика, конечно же, не может опираться на текст Писания, в частности, послание апостола Павла, и это определенно доказывает сам текст. Но такая практика существует, мы в ней живем. Она существует как элемент местной литургической культуры, как освященная веками, ставшая канонической почти традиция. И традиции, которые не имеют обоснования в букве, в тексте Писания, бесконечное множество. Это, конечно, не означает того, что такие традиции не имеют права на существование. Проблема заключается не в том, насколько та или иная традиция отвечает букве Писания. Проблема в том, насколько та или иная традиция отвечает сути Церкви Христовой как тела Христова. В нашем случае Евхаристия является таинством тела Христова, то есть Церкви. Таково древнейшее и никем не оспариваемое священное предание, опирающееся и на священное Писание, зафиксировано там. И не только там, но и в последующем богословии. И в Писании Нового Завета мы находим также условия, при которых определенным лицам не дозволяется причастие к этому телу. Это так называемый каталог пороков. «Я писал вам, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, или пьяницей, или хищником, ну, то есть грабителем, да, и призывает к суду над таким человеком. Во всяком случае, такого надо судить». Церковь должна судить. Подобные каталоги пороков, которые исключают Царствие Божие, приводятся и в других местах, и в этом, и в других посланиях апостола Павла. Принятую у нас традицию можно рассматривать как ригористическое и, пожалуй, даже безграничное расширение вот таких этических обобщений, когда причащаться нельзя не только идолослужителям, блудникам, убийцам, ворам, но и тем, кто не постился перед причастием, кто не вычитывал молитвенное правило, кто не подошел к исповеди, кто опоздал на литургию, скажем, на 15 минут и так далее. То есть, понимаете, здесь получается такое приравнивание вот убийства там, или блуда вот такому моменту. А учитывая то, что подавляющее большинство причащающихся на следующей исповеди говорят о тех же самых прегрешениях, что и в прошлый раз на прошлой исповеди, следовательно, покаяния как такового фактически, как таинства, не было, потому что покаяние, оно исключает прежний грех. А следовательно, человек и прошлый раз, и этот раз, и следующий раз все равно подходит в грехе или в том, что он называет грехом. И следующий раз будет причащаться во грехе. И так почти все, и так почти всегда. То есть вокруг чаши всех объединяет как бы не Господь, а всеобщая греховность. Если под грехом, конечно, понимать не вычитывание канона или не пощение накануне. Смысл Евхаристии размывается, он становится неопределенным. И таинство как бы становится самосомнительным. Здесь, конечно, я утрирую, церковная, в частности, литургическая традиция, как и всякая традиция, изменяется очень медленно. Но все же изменяется. Худшую, в лучшую сторону. Это касается множества сторон жизни церкви, если вот это изменение традиции, если уж рассматривать церковь как сосуд жизни, а не закостенелый музей древности. Это в музее там ничего не меняется. Так что представляется, что затронутая проблема, ей не следует придавать такого катастрофического характера. Ну вот есть у нас такая традиция. Ну что делать? Вот она есть. И она будет меняться, наверное. Скорее всего, она будет меняться. А уж в какую сторону она будет меняться? Трудно нам сейчас сказать. Время все расставит на свои места. А нам же остается только учиться самим. И потом, если нам позволяет это Господь, учить других. Но ни в коем случае не наоборот, как это часто бывает.
Это были фрагменты доклада архимандрита Иоаннуария, профессора Санкт-Петербургской духовной академии, кандидата богословия, члена Синодальной богословской комиссии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, члена комиссии по канонизации Русской Православной Церкви Московского Патриархата, клирика Казанского кафедрального собора. Оба этих доклада были представлены на епархиальной конференции «Евхаристия. Богословие и практика». В работе конференции принимал участие и Александр Ратников. На этом я прощаюсь с вами, желаю всего доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».